Когда Бран встал на пороге хижины, женщина-оборотень стремительно обернулась навстречу. Раскосые глаза изумленно округлились.
«Ты живой и в здравом рассудке?»
«Я побывал в преисподней и возвратился назад», — проворчал он. «И более того, я добыл то, ради чего спускался туда».
«Черный камень?» — вырвалось у нее. «Так ты в самом деле дерзнул похитить его? Где же он?»
«Не имеет значения. Я тебе лучше вот что скажу. Прошлой ночью мой жеребец вдруг завизжал в стойле, и что-то хрустнуло у него под копытами. И я уверен, что он легал не стену конюшни. Когда я прибежал посмотреть, что случилось, я увидел кровь на полу и на копытах коня. А еще я слышал в ночи крадущиеся шаги и возню глубоко под земляным полом, как если бы черви рыли там норы. Они прознали, что это я похитил их камень. Не ты ли меня предала?»
Она покачала головой.
«Я сберегла твою тайну. Но им и не нужно было мое пособничество, чтобы прознать о тебе. Чем дальше они уходят прочь от мира людей, тем больше развиваются у них другие способности. Однажды на рассвете тебя просто не окажется в доме, где ты заночуешь. И те, кто осмелится выяснить, что с тобой приключилось, не найдут ничего, кроме нескольких крошек земли, рассыпанных по полу».
Бран улыбнулся. Жуткая это была улыбка. «Я так долго строил планы, — сказал он, — и так далеко зашел в их исполнении, что не годится мне после этого пасть жертвой каких-то стервятников. И если даже они сумеют уничтожить меня однажды под покровом ночи, в таком случае они никогда не дознаются, что же случилось с их идолом, или что там он такое для них, этот камень. А теперь вот что. Я намерен говорить с ними».
«Осмелишься ли ты пойти вместе со мной и увидеться с ними под покровом ночи?» — спросила Атла.
«Боже гром!» — зарычал он в ответ. «Да кто ты такая, чтобы меня спрашивать, осмелюсь ли я? Отведи меня к ним, и я нынче же ночью договорюсь с ними о мести. Пора! Близится час расплаты! Не далее, как сегодня, я видел за топями сверкание посеребренных шлемов и блестящих щитов. Новый начальник въехал в башню Трампа, а Гай Камил отправился с войсками на вал. Той ночью пиктский владыка и с ним молчаливая женщина-оборотень долго шли черными безлюдными пустотами. Ночь была очень темная и очень тихая, как если бы весь этот край давным-давно спал беспробудным сном. Звезды очень слабо и смутно мерцали над головой, их красноватые лучи были бессильны хоть как-то разогнать недвижную мглу. Глаза женщины, беззвучно шагавшей подле вождя, светились гораздо ярче небесных огней. Брана одолевали странные мысли. Неясные, первобытные, титанические образы роились в его воображении. Ночь всколыхнула древнюю связь с этим болотным краем, дремавшую в его душе, и вызвала к жизни сонмище полузабытых теней, родом из ночного кошмара. Бран как-то по-новому ощутил незапамятную древность своего племени. Здесь, где ныне он пробирался отверженным странником, поставленным вне закона, некогда царствовали его темноглазые предки — люди, чей образ и подобие он унаследовал много поколений спустя. По сравнению с его племенем и кельтские, и римские завоеватели казались всего лишь недавними поселенцами. Но и пиктский народ когда-то завоевал эти места, а до них здесь жила еще более древняя раса, та, чьи корни поистине терялись в непроглядной тьме изначальных времен. Потом впереди замаячила гряда невысоких холмов, вытянувшийся далеко на восток от рог скалистых кряжей, которые простирались с запада, со стороны высоких валийских гор. Женщина повела Брана наверх, по дорожке, напоминавшей овечью тропу, и остановилась перед черневшим устьем широкой пещеры.
«Вот дверь, которую искал ты, о вождь!» Ее смех звенел ненавистью из темноты. «Посмеешь ли ты войти?»
Бран ухватил ее за спутанные космы и крепко встряхнул. «Спроси меня еще раз, посмею я то-то и то-то?» — проскрежетал он. и твоей голове придется распроститься с плечами. Веди!»
Ее смех раскатился смертоносными каплями сладкого яда. Они вошли внутрь пещеры, и Бран ударил кресалом по кремню, высекая огонь. Труд вспыхнул, озарив пыльное пространство пещеры. С потолка гроздьями свешивались летучие мыши. Бран зажег факел и стал заглядывать в темные закоулки, но не нашел ничего, кроме пыли и паутины.
«Ну и где они?» — заворчал он сердито. Женщина отвела его к тыльной стене пещеры, и там, словно бы ненароком, прислонилась к неровной стене.
Бран, однако, заметил, как она силой надавила на определенный выступ. Он успел шарахнуться, когда у него под ногами внезапно разверся темный провал. И в который раз смех женщины резанул его, словно взмах острого серебряного ножа. Он поднес факел к отверстию и опять увидел маленькие вытертые ступени, уводившие в глубину.
«Сами они не нуждаются в этих ступенях», — сказала Атла. «Когда-то нуждались, еще прежде, чем твой народ загнал их в подземелье, но теперь... А вот ты не можешь без них обойтись».
Она воткнула факел в нишу как раз над колодцем. В темноту, царившую внутри, пролился красноватый отблеск огня. Женщина сделала приглашающий жест. Бран проверил меч в ножнах и двинулся вниз. Спускаясь в таинственную глубину, он неожиданно заметил, как что-то заслонило ему свет. На какой-то миг он успел решить, что Атла перекрыла ему выход, потом сообразил, что она просто спускалась следом за ним. Спуск оказался не особенно долгим. Бран даже не ожидал, что так скоро коснется ногой твердого каменного пола. Атла спрыгнула следом и встала рядом с ним в круге мутного света. Бран попытался разглядеть пределы пещеры, в которую они попали, но так и не смог.
«Многие пещеры в здешних холмах, — сказала ему Атла, — суть лишь преддверия величественных подземных залов, таящихся в глубине. Точно так же, как слова и деяния людей, всего лишь бледные намеки на темные бездны, сокрытые в тайных уголках души».
Ее голос был странно тих и ничтожен в пространстве громадного помещения. Бран неожиданно приметил некое движение вокруг себя в темноте. Отовсюду доносился тихий крадущийся шорох, совсем не такой, какой производят человеческие шаги. Потом во мраке начали мерцать и вспыхивать огненные искорки света, плававшие туда и сюда, подобно ночным светлякам. Все ближе и ближе придвигались они, чтобы, наконец, окружить Брана и его спутницу сплошным полумесяцем. А за ними колебалось и перетекало сущее море огоньков, столь обширное, что самые дальние казались едва заметными точками света. Бран знал, что это было такое. Это смотрели на него из темноты раскосые глаза невероятных существ, явившихся к нему в таком количестве, что сознание поистине отказывалось постигнуть. В равной степени невозможно было и представить себе размеры подземных пустот, способных вместить подобное сборище. Оказавшись лицом к лицу со своими старинными недругами, Бран, к собственному удивлению, не испытал страха. То есть он явственно ощущал волны чудовищной угрозы, исходившей со всех сторон, волны нечеловеческой ненависти, сулившей непредставимые опасности для тела, разума и души. Бран был не просто уроженцем менее древнего племени, он был вождем и оттого особенно остро осознавал весь ужас своего положения. Но страха по-прежнему не было, хоть он и понимал, что стоял лицом к лицу с самым худшим кошмаром пиктских легенд. Только кровь бешеными толчками мчалась по жилам, но это опять-таки было возбуждение схватки, а не испуг.
«Они знают, что камень у тебя, вождь», — сказала ему Атла. Он знал, что она очень боялась и чувствовал, каким усилием она сдерживала крупную дрожь тела. Однако в голосе женщины не было ни намека на страх. «Тебе грозит большая опасность», — продолжала она. «Они с давних времен помнят деяния твоих предков. О да, они еще не забыли тех дней, когда их пращуры были людьми. Я не в силах спасти тебя. Если ты оплошаешь, мы оба умрем, и притом такой смертью, какой ни один человек не умирал уже много столетий. Говори с ними, если желаешь. Они поймут твою речь. Другое дело, что ты вряд ли сможешь понять их язык. Но поможет ли тебе это? Ты человек, и притом пикт».
Выслушав ее, Бран засмеялся. И таков был его смех, что сдвинувшееся кольцо огней подалось прочь. Он вытащил из ножен меч. Сталь скрижетнула, издав звук, от которого холод проникал в душу. Бран прислонился спиной к каменной стене, надеясь про себя, что она окажется сплошной и прочной. Он встал лицом туда, откуда придвигались светящиеся глаза. В правой руке меч, в левой — верный кинжал. И опять засмеялся. Так взлаивает волк, почуявший кровь. «Ну что ж», — прорычал он затем, — «все верно, я пикт, сын тех самых воителей, что загнали ваше жалкое племя во мрак подземелий. Вы бежали от нас, как солома, уносимая бурей. Мы залили землю кровью ваших предков и сложили целые холмы черепов, принося их в жертву лунной женщине. Вы, бежавшие в древности от моего народа, осмелитесь ли теперь угрожать своему повелителю? Ну, давайте, набрасывайтесь, если посмеете. Вас тут много. Только знайте, прежде чем ваши гадючие клыки сумеют выпить мою жизнь, я выкошу вас, точно спелый ячмень. Прежде чем умереть, я сложу высокую башню из отсеченных голов, а изрубленные тела станут мне крепостной стеной. Псы тьмы, порождение бездны, черви земных недр, пожиратели падали. Да, смерть постигнет меня в этой пещере, но ваши уцелевшие захлебнутся в слезах, оплакивая убитых, а черный камень затеряется навсегда. Ибо только я один знаю, где он запрятан, и все адовы пытки не вырвут эту тайну из моих уст. Отзвучал его голос, и воцарилась страшная напряженная тишина. Бран смотрел в светившуюся огоньками темноту и, точно загнанный в угол волк, ждал нападения. Лавины тел, которая погребет его под собой. Женщина съежилась подле него, только глаза так и горели. Потом оттуда, куда не достигал факельный свет, начал доноситься смутный ропот, вызывавший неисповедимое отвращение. Бран был готов ко всему, но даже и не вздрогнул. «О боги!» — подумалось ему. «Неужели это было речью существ, некогда именовавшихся людьми?» Атла выпрямилась, жадно прислушиваясь. Потом ее губы ожили и принялись издавать такое же тихое, ужасающее шипение вперемешку со свистом. Бран уже знал жуткую тайну ее появления на свет, но только теперь со всей определенностью понял — никогда больше он не сможет прикоснуться к этой женщине, не испытав выворачивающего душу омерзения. Она тем временем обернулась к нему. В неверном свете факела можно было разглядеть странную улыбку, кривившую алые губы.
«Они испугались тебя, о владыка», — сказала она. «Во имя черных тайн Рльеха, кто ты такой, чтобы сама преисподняя перед тобой трепетала? Не сталь в твоих руках. Свирепая ярость твоей души вселила непривычный страх в их чуждый разум. Они готовы выкупить черный камень за любую цену, которую ты назовешь».
«Ну и хорошо», — проворчал Бран, убирая в ножны оружие. «Для начала пусть пообещают не причинять тебе зла за то, что ты мне помогала. А во-вторых...» Тут в его голосе зазвучало мурлыканье тигра, идущего на охоту. «Пусть притащит мне Тита Суллу, управителя Эбаракума, нынче начальствующего в башне Трояна. Я знаю, что они могут это исполнить. А каким образом, не мое дело. Я только помню, что в старые времена, когда мой народ враждовал с этими детьми ночи, из охраняемых домов пропадали младенцы, и никто не мог заметить похитителей. Понимают ли они, что я говорю?»
Снова начался жуткий свистящий шепот, и Бран, не страшившийся нападения, содрогнулся от звуков нечеловеческой речи.
«Они понимают», — заверила его Атла. «Принц и черный камень к Дагонову кругу завтра в ночи, когда тьма окутает землю, и уже близок будет рассвет. Положи камень на алтарь, Тогда они приведут Тита Сулу и передадут его тебе. Доверься им. Они уже много веков не вмешиваются в людские дела, но от слова своего не отступят».
Бран кивнул в знак согласия и, отвернувшись, полез вверх по ступеням. Атла следовала за ним, не отставая ни на шаг. Выбравшись из лестничного колодца, Бран снова посмотрел вниз. Повсюду, куда достигал взгляд, мерцало светящееся море желтых раскосых глаз, обращенных ему вслед. Однако ни одного тела рассмотреть ему так и не удалось. Их обладатели упорно избегали даже слабенького факельного света, предпочитая таиться во тьме. Только шепелявые, свистящие голоса как будто гнались за ним, волна за волной всплывая из мрака. Послушное воображение тотчас нарисовало ему... Нет, не толпу двуногих существ, пусть сколь угодно уродливых и безобразных, но клубок копошащихся змей, устремивших на него немигающие, холодно поблескивающие глаза. Подтянувшись на руках, он вылез в верхнюю пещеру, и Атла вернула на место запирающий камень. Он перекрыл вход в колодец, с потрясающей точностью притеревшись к соседним камням. Бран попытался разглядеть хотя бы трещинку на якобы монолитном полу, но так ничего и не обнаружил. Атла хотела было погасить факел, но Бран жестом остановил ее. «Пусть горит, пока мы не уйдем из пещеры», — пробурчал он. «А то чего доброго еще наступим в потьмах на какую-нибудь гадюку». И в который раз прозвучал в сумраке ее смех, полный сладостной ненависти, грозящий свести его с ума.
Бран пришел на берег, заросший камышами догоновой топи, незадолго до захода солнца. Сбросив на землю плащ и пояс с мечом, он скинул короткие кожаные штаны, потом взял в зубы вынутый из ножен кинжал и вошел в воду без шума и плеска, точно ныряющий тюлень. Несколько мощных взмахов рук вынесли его на середину болотного озерка. Потом он нырнул. Глубина оказалась больше, чем он предполагал. Он успел решить, что так и не доберется до дна. Когда же он все-таки достиг его, то не сумел нашарить на дне того, что искал. Шум крови в ушах предостерег его об опасности, и он вынырнул на поверхность. Отдышавшись, Бран нырнул снова, но и тогда его поиски не увенчались успехом. И в третий раз он ушел на глубину, только тут его пальцы наконец-то коснулись искомого предмета, глубоко ушедшего в донную жижу. Крепко схватив камень, Бран поспешно выплыл наверх. Святыня жителей подземелья была не слишком велика, но вполне увесиста. Бран плыл к берегу не торопясь, сберегая силы, когда вдруг ощутил вокруг себя странное волнение, вызванное отнюдь не его собственными усилиями. Он погрузил лицо, всматриваясь в темную глубину, и ему показалось, что там, внизу, зависла гигантская тень. Бран поплыл быстрее. Не то чтобы его обуял ужас, просто с опасностью следовало считаться. Коснувшись ногами дна, он вброд пересек мелководье и вышел на берег. Потом оглянулся и увидел, как забурлила вода и начала отступать. Бран выругался и помотал головой. Он не больно-то принимал в расчет местную легенду, провозглашавшую догонову топь логовом безымянного водяного чудовища, но теперь было ясно, что еще чуть-чуть ему вряд ли удалось бы спастись. В который раз Бран ощутил, как оживают и на глазах облекаются плотью доисторические мифы этой древней страны. Что за тварь таилась в глубинах болотного озера, оставалось только гадать. Он понял только, что у здешних жителей были все причины далеко обходить недоброе место, что они, кстати, и делали. Бран вновь натянул одежду, оседлал вороного жеребца и поехал через пустоши, подсвеченные последними малиновыми лучами закатившегося солнца. Он вез с собой черный камень, плотно обернутый в плащ. Он ехал не к домику болотной колдуньи, но прямо на запад, к башне Трояна и догонову кругу. Пока его конь покрывал милю за милей, на небе проглянули красноватые звезды. Вот миновала безлунная полночь, а Бран все ехал и ехал, и мысль о скорой встрече с Титом Сулой согревала его сердце.
Атла заранее торжествовала, предвкушая, как римлянин будет корчиться под пытками, но в намерении Брана на самом деле ничто подобное не входило. Он даст управителю оружие и шанс отстоять свою жизнь. Он позволит римлянину взять его, Брана, меч, а сам вооружиться кинжалом, и там посмотрим, кто кого. Тит Сула славился на всю провинцию как мастер фехтования, однако в исходе поединка у Брана не было ни малейших сомнений. Догонов круг располагался на некотором расстоянии от башни. Он представлял собой мрачный хоровод каменных глыб, поставленных стаймя, с каменным жалтарем посередине. Римляне с неприязнью косились на менгиры, полагая, что их возвели кельтские жрецы, друиды. Кельты подозревали в том же соплеменников Брана. Бран же знал совершенно точно, чьи руки в давно прошедшие времена ворочали тяжелые каменные монолиты. Но вот для какой цели, об этом оставалось только гадать. Пиктский владыка не стал въезжать прямо в круг. Его снедало любопытство. Он не отказался бы выяснить, каким образом его жуткие союзники собирались выполнить свое обещание. Он нисколько не сомневался, что они способны были выдернуть Тита Сулу даже из гущи толпы, и даже догадывался, каким способом. Был, однако, и червячок сомнения, заползший в душу. Он как будто в самом деле затронул могущественные силы, затронул, сам не зная пределов их могущества и не имея ни малейшего понятия, как с ними справиться в случае чего. Всякий раз, когда он вспоминал змеиное шипение, заменявшее им речь, и эти раскосые светящиеся глаза, по спине у него пробегал холодок. Эти существа уже были в полной мере отвратительны еще тогда, когда его далекие пращуры загнали их в пещеры под холмами много столетий назад. Что же сотворили с ними долгие века неминуемого упадка? Подземная жизнь, жизнь в вечной ночи, оставила ли она в них хоть что-нибудь человеческое? Некий инстинкт повелел ему направить коня в сторону башни. Он знал, что подобрался достаточно близко. Будь хоть немного светлее, он разглядел бы ее силуэт, вонзившийся точно клык в небо над горизонтом. Даже теперь, при звездах, он уже должен был бы его различить. И тут смутное, но очень нехорошее предчувствие кольнуло его. Он пришпорил жеребца, вынуждая его идти быстрым галопом. И вдруг пошатнулся в седле, словно бы всей грудью налетев на неожиданное препятствие. Ибо слишком неожиданно и потрясающе оказалось то, что предстало его глазам. Неприступная башня Трояна попросту больше не существовала. Блуждающий взгляд пиктского властелина остановился на гигантской груди развалин. Битый камень, раскрошенный гранит, торчащие отовсюду измочаленные, расщепленные концы сломанных деревянных балок. Над кучей мусора, в которой обратилась некогда грозная крепость, возвышалась единственная уцелевшая башенка, да и та беспомощно клонилась вбок, словно из-под нее наполовину выгрызли основание. Бран соскочил с седла и ошаренно двинулся вперед. Крепостной ров кое-где был до самого края забит обломками камня и целыми кусками развалившихся стен. Бран перешел по ним на ту сторону и побрел среди развалин. Повсюду царила жуткая неживая тишина. А ведь он отлично знал, что всего несколько часов назад боевые знамена здесь вздрагивали от согласного топота марширующих ног, а в стенах эхом гулял грохот сталкивающихся щитов и громкий призыв звонкоголосых боевых труб. И все-таки в царстве смерти сыскалась одна живая душа. Почти под ногами у Брана послышался стон и шевельнулось изуродованное тело. Пиктский вождь склонился над легионером, лежавшим в липкой луже собственной крови. Каменный обвал переломал и раздробил ему что только можно, и он умирал. Бран приподнял окровавленную голову, приложил к разбитым губам горлышко фляги. Римлянин сделал несколько крупных глотков. Вода вытекала обратно между раскрошенными зубами. Бран увидел при свете звезд, как медленно моргнули стекленеющие глаза.
Стены... Они упали...
Невнятно пробормотал умирающий.
Они рухнули на земь, как небеса в судный день. О, Юпитер! Шел дождь из мрамора и гранита.
Но вроде ведь не было никакого землетрясения, озадаченно нахмурился Бран. Я ничего не почувствовал.
А это и не было землетрясение,
шепнул римлянин.
Это началось перед рассветом. Сперва такое царапанье глубоко под землей. Мы стояли на страже и хорошо его слышали. Так роются крысы или черви землю грызут. Мы сказали Титу, он посмеялся над нами. Но там внизу грызли весь день, и мы слышали. А потом в полночь башня задрожала и вся осела, как будто из-под нее выяли все основание.
Бран содрогнулся. Вот уж воистину черви земных глубин. Тысячи нечеловеческих существ, подкопавших, подобно кротам, фундаменты могучего замка. О боги, только подумать, какие там должно быть лабиринты, ходов и тоннелей! Эти твари, в которых человеческого оказалось даже меньше, чем он отваживался предполагать. Что же за кошмарные порождения тьмы он призвал к себе на помощь? «А что с Титом Сулой?» — спросил он, вновь поднося флягу к губам легионера. В этот миг умирающий римлянин казался ему едва ли не братом.
«Когда башня заколебалась», — ответил тот. Из покоев управителя долетел страшный крик. Мы поспешили туда, высадили дверь. Крики управителя еще были слышны, они как будто удалялись прямо вниз, в недра земли. Когда мы вбежали в покое, на полу лежал его кровавленный меч. В каменных плитах зияла дыра, а потом башня стала качаться. Крыша упала. Буря, каменная буря, все рушилось. Я пополз.
Изломанное тело свела мучительная судорога.
«Положи меня»,
— попросил римлянин.
«Я умираю».
Он перестал дышать, еще прежде, чем Бран успел выполнить его просьбу. Пикт поднялся, машинально вытирая руки. Он поспешил прочь, и пока он скакал на коне через темные пустоши, тяжесть проклятого черного камня, укрытого под плащом, все росла и росла, точно в кошмарном сне. Достигнув круга, он различил внутри него зловещее мерцание. Громадные стоячие камни казались ребрами скелета, в пустой груди которого горит ведьмин огонек. Жеребец храпел и порывался встать на дыбы, но Бран укротил зверя и привязал его к одному из менгиров. Он вошел в круг, неся с собой камень, и увидел Атлу, стоявшую у алтаря. Женщина стояла подбоченившись, все ее тело гибко извивалось на змеиный лад. От алтаря же исходило негреющее свечение, и Бран догадался, что кто-то, может, сама Атла, натер его фосфорицирующей жижей, добытой из торфяника или трясины. Он шагнул вперед и, сдернув плащ с камня, бросил проклятую святыню на алтарь. «Я выполнил свою часть уговора», — сказал он.
«А они свою», — отвечала Атла. «Смотри, они идут сюда».
Он развернулся навстречу, рука непроизвольно метнулась к мечу. Где-то вне круга неистово завизжал, силясь порвать привязь, могучий вороной жеребец. Ночной ветер шептал в высокой траве, и с его вздохами смешивалось ужасающее шипение. Между менгирами показалась волна темных теней, колеблющихся, невнятных. Круг наполнился уже знакомыми Брану огоньками глаз, старательно державшимися как можно дальше от фосфорицирующего алтаря. И еще где-то там, в темноте, бессмысленно вскрикивал и бормотал человеческий голос. Голос безумца. Бран напрягся всем телом, предчувствуя еще новый кошмар. Он напрягал зрение, силясь подробнее различить силуэты существ, окружавших его, но по-прежнему видел только плотную, живую, колышущуюся тьму,
Она вздымалась, вихрилась и перетекала, словно сплошной поток черной жидкости, не разделявшийся на отдельные тела. «Так пусть же исполнят обещанное!» — гневно выкрикнул Бран. «Смотри внимательнее, о вождь!» — ответила Атла, и холодная насмешка прозвучала в ее голосе. Тьма шевельнулась, тьма вскипела и расступилась, и оттуда, из ее недр, на четвереньках, точно животное, выползло человеческое существо. Оно свалилось у ног Брана и стало корчиться, словно издыхающий пес. Оно поднимало голову, похожую на изображение смерти, и выло. Бран, потрясенный до глубины души, завороженно рассматривал пустые стеклянные глаза, бескровные черты, покрытые пеной мокрые губы лунатика. О боги, и это Тицула, великолепный полководец, даривший жизнь и смерть с престола блистающего Эбаракума. Бран обнажил меч. «Думал я нанести этот удар во имя отмщения», — проговорил он угрюмо, — «но вышло так, что я наношу его из милосердия». «Вале Кайзар!» — длинное лезвие мелькнуло в холодном сиянии алтаря. Голова Сулы скатилась к подножию каменного жертвенника и осталась лежать, глядя неподвижными глазами в темное небо.
«Они, чтобы ты знал, его пальцем не тронули!» Прорезал зловещую тишину, напоенный ненавистью смех Атлы. Его разум разрушило то, что он сам узнал и увидел нынешней ночью. Этот человек, как и все тяжко ступающие, не подозревал о тайнах древней земли, а сегодня его протащили по глубочайшему дну преисподней, где даже ты, я так думаю, побледнел бы.
«Значит, счастье римлян, что они ведать не ведают о тайнах этого проклятого края!» Приходя в ярость, взревел Бран. «С его чудовищами, таящимися в трясинах, с его мерзкими болотными ведьмами и звериными пещерами, где плодятся во мраке отвратительные адовые порождения!»
«Уж прямо они настолько отвратительней некоторых смертных, готовых прибегнуть к их помощи!» выкрикнула Атла, охваченная страшноватым весельем. «Верни же им черный камень!»
Бран испытал приступ сверхчеловеческого отвращения. Ярость захлестнула сознание багряной волной. «Что ж, забирайте свой камень, да провалился бы он в тартарары!» рявкнул он, подхватывая камень с алтаря и швыряя его в живую темноту с такой силой, что там, куда он упал, хрустнули кости. Тени забурлили, шипящее бормотание превратилось во взволнованный гомон. Один из клоков темноты на мгновение отделился, отпал от общей массы, и Бран вскрикнул от омерзения, все-таки вывернувшего его наизнанку. Его память запечатлела короткое видение широкой, странно сплющенной головы, подвижных висячих губ, обнаживших кривые остроконечные клыки, и удивительно уродливого гномьего тела, показавшегося ему испещренным, почти что чешуйчатым. Или всему виной были немигающие, раскосые рептилии глаза? «Убирайтесь обратно в ад! Да прихватите с собой своего идола!» — заорал Бран, грозя небесам стиснутыми кулаками. Черные тени отхлынули прочь, отступая, словно мутные волны какого-то нечистого потопа. «Ваши предки были людьми, пусть странными, чудовищными, но все же людьми. Но, клянусь всеми богами, вы на деле стали тем, чем мой народ именовал вас в своих проклятиях. Вы черви, черви земных недр. Убирайтесь обратно в свои пещеры и подземные норы. Вы оскверняете собой чистую землю. Вы, превратившиеся в змей, поганите ее своей слизью. Гонар был прав. Все же есть твари, слишком нечистые, чтобы прибегать к их помощи, даже против римлян». Он выскочил из круга наружу. Так шарахается человек, ненароком коснувшийся змеи. Он рывком освободил повод коня. Атла бежала с ним рядом, заходясь ужасающим смехом. Все остатки человеческого спали с нее, точно отброшенный плащ.
«Вождь пиктов! — выкрикнула она. «Властелин дураков! И ты готов испугаться этакой мелочи? Останься с нами, я покажу тебе, какие плоды вызревают во мраке пещер! Ха-ха-ха! Беги! Уноси ноги, глупец! Ты заморался навеки, и от этого тебе никуда не уйти! Ты воззвал к ним, и они это запомнили. И теперь они явятся к тебе, когда сами того пожелают!»
Он ответил нечленораздельным проклятием и ударил женщину ладонью по лицу, разбив губы. Она пошатнулась, по подбородку потекла кровь, но дьявольский хохот только зазвучал громче. Бран взмыл в седло и погнал коня прочь. Ему страстно хотелось назад, в чистые пустоши, в знакомые голубые холмы, где он снова обогрит свой меч в простом и честном сражении, где его скорчившаяся от отвращения душа омоется алым безумием битвы и позабудет ужас, таящийся в недрах болот западного края. Он пустил во весь опор истрадавшегося скакуна и мчался в ночи, как летящий призрак, пока издевательский хохот женщины-оборотня не смолк во тьме за спиной.
Роберт Говард. «Черви земли». Рассказ читал Олег Булдаков.